страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача по страницам Библии. И мы с вами сегодня завершаем разбор Библии этого года. Я понимаю, что кого-то я немножко удивил сейчас, но расскажу, особенно тем, кого удивил. Кто-то, я думаю, понял, о чем я. Мы читаем Библию сначала до конца, мы читаем Библию от Бытия до Откровения, но в прошлом году, в новогодние и рождественские дни, мы получали от вас комментарии в том плане, что где же праздники, а где же Рождество, а где специальные серии, где специальный цикл. Ну и кроме того, вот во время нашего года, во время нашего разбора библейского, мы получаем вопросы про Рождество, вопросы, на которые нужно ответить обязательно. Тут не далее, как вчера, был замечательный такой вопрос, замечательный комментарий. Там человек пишет: не слушайте его, в смысле вот про меня как про ведущего, не слушайте его, у него елка на столе. Значит, ну надо же на это ответить, да? Когда на это ответить? Каким образом к этому подойти? Вот на следующей неделе, с понедельника по пятницу, у нас будет рождественская наша серия. И мы целиком посвятим эти проповеди Рождеству. Причем, я думаю, что особенно для тех из вас, кто давно ходит в церковь, есть определенные рождественские фрагменты, к которому уже вы привыкли. Мы знаем, что если Рождество, то будет проповедь по Евангелию от Луки, 2 глава обязательно, Евангелие от Матфея, 1 глава, и 2 глава также, Волхвы. Вот, возможно, Иоанна, 1 глава. Так вот, за одним исключением, на следующей неделе мы будем проповедовать, будем говорить о Рождестве, беседовать о Рождестве, но не используя вот эти привычные рождественские фрагменты. Конечно, Евангелие от Луки мы прочитаем, 2 глава, и, конечно, будем ссылаться на рождественские фрагменты тоже. Но дело-то вот в чем. Как, опять, может быть, кого-то сейчас удивлю, как Рождество сложно привязать к какому-то конкретному дню. Да, вот когда родился Христос, когда он пришел в мир? 25 декабря, в ночь на 25 декабря, в ночь на 7 января или еще когда-то. Оно, на самом деле, не столь важно. Главное, что он пришел, главный сам факт. Вот точно так же Рождество пронизывает все Священное Писание. Рождение Спасителя, рождение Царя в Библии целиком, от начала до конца. И мы будем поэтому проповедовать и беседовать по тем фрагментам, о которых часто в связи с Рождеством не говорят. Поэтому все рождественские вопросы мы с вами оставим, ну, елочный вопрос туда же, мы с вами оставим на неделю с понедельника по пятницу. А уже в следующем году мы с вами придем к тому, что будем продолжать читать вторую книгу Царств. Сегодня мы завершаем эту часть. 13 и 14 главу мы сегодня читаем. Мы будем читать о том, что произошло после греха Давида. И я хотел бы после нашей сегодняшней встречи читать комментарии, потому что, ну, во-первых, кое-что было вчера интересное, полезное, важное, то, что действительно нужно заметить, то, на что нужно ответить. Но я хочу также, чтобы сегодня у нас было больше времени для того, чтобы прочитать более новые комментарии, с тем, чтобы мы уже вот ушли из этой части цикла в конце сегодняшнего дня, сегодняшней нашей встречи, по возможности без долгов, по вашим комментариям. Поэтому я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, приложение Радио Теос. Вы можете нам писать также ВКонтакте, Facebook, по страницам Библии, наша основная группа, или в тех группах, в которых вы смотрите или слушаете трансляции. И вчерашние комментарии и сегодняшние комментарии, я уверен, что они будут, мы с вами почитаем уже после нашего библейского изучения. А сейчас давайте обратимся к Господу и попросим Его благословения на то время, которое мы проведем сейчас в Его Слове. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, что Ты с нами, благодарим Тебя, что Ты отвечаешь, и мы благодарим Тебя, Господи, что Ты и обличаешь нас также через Твое Слово, но не только обличаешь, но еще и даешь выход, показываешь нам, как нам быть, а что нам делать. Господи, веди нас по этой жизни, мы нуждаемся в этом. Да будет слава и хвала Тебе. Открой наше сердце и наш разум, Меняй нас, Боже, как только Ты это можешь сделать. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы с вами встречаемся уже в 422 раз. Мы подходим к 13 главе 2 книги Царств. Мы очень подробно говорили с вами о великом грехе Давида. Мы ни в коем случае не хотим как-то затушевывать этот грех или пренебрегать тем, что написано в Священном Писании. Я понимаю, что нас иногда упрекают в том, что вот мы как-то слишком хвалебно говорим здесь о Давиде. Смотрите, то, что совершил Давид, это страшный, отвратительный грех. Давид был виновен в убийстве, Давид был виновен в прелюбодеянии, он был виновен в лжесвидетельстве, он также был виновен в пожелании того, что ему не было дано. Одно влечет за собой другое. То есть вот один грех влечет за собой другой. Он пытается скрыть, Давид пытается как-то вот сделать вид, что все нормально, и ничего в результате хорошего не получается. И вот Давид попадает в эту тяжелейшую ситуацию. Потерял ли он спасение? Нет, спасение он не потерял. Даже царство он не потерял. Но что с ним происходит? Это то, что он приобретает серьезную головную боль и серьезные проблемы дальше, которые будут преследовать его на протяжении всей жизни. В прошлый раз мы с вами завершили чтением 50-го псалма, и мы читали слова Давида, когда Давид говорит: «Возврати мне радость спасения моего». То есть не само спасение, а конкретную радость в общении с Богом. Он хочет восстановить эти отношения. То есть, в принципе, отношения остались, но исчезла в них радость. Мне кто-то скажет: ну, то есть, вот, достаточно покаяться, и все будет в порядке. Или, как иногда сейчас говорят, все будет в шоколаде. Да, в смысле отношений с Богом, конечно, достаточно покаяться. Именно этого и хочет от нас Бог. В смысле отношений с Богом достаточно прийти и сказать: Боже, я виновен. И не просто сказать, но действительно говорить об этом от всего сердца. Понимать, что ты говоришь, не просто сказать какие-то слова. Но не думайте, пожалуйста, что, исповедуя грех, мы избавляемся от его последствий. Да, в каких-то случаях Господь может чудесным образом снять эти последствия греха, но Он во многих случаях эти последствия не снимает. Мне неоднократно доводилось общаться с людьми, которые говорят: да, Бог меня принял, но вот то, что в нашей семье произошло в результате моего греха, так мне говорил, кстати, один мужчина, который проявил неверность к жене, он уже был христианином, это была христианская семья, вот он загулял от жены. Он говорит, что то, что потом было, то, что было в моих отношениях с женой, то, что потом было в моих отношениях с детьми, это последствия, и никуда они не уходят. Помните, мы читали с вами апостола Павла, который говорит: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. И вот Давид пожинает. Значит, еще раз, смотрите, как вот это устроено. С одной стороны, его покаяние. Да, и в духовном плане, в плане отношений с Богом, Бог его принял. И любовь Христова покрывает все. Однако внутри Давида, и теперь уже внутри его семьи, есть немало такого, с чем еще придется разбираться. И вот дальше мы как раз и будем читать о том, как Давид разбирается со всем этим. 13 глава, начиная с 1 стиха. И было после того, у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида. Давайте разберемся, потому что, вы помните, мы говорили, что у Давида было немало женщин. Так вот, Амнон и Авессалом братья, но при этом у них разные матери. Дальше. Амнон и Фамарь, брат и сестра, но сводные брат и сестра. Они брат и сестра по отцу, по Давиду, но матери у них разные. А вот Авессалом и Фамарь, я надеюсь, что вы еще не запутались, Авессалом и Фамарь – это действительно полные брат и сестра. Это потом будет важно. Помните также, что Амнон – это первый сын Давида, то есть это его первенец. И вот давайте мы с вами немножко вернемся назад, потому что нам это важно. Потом еще, в конце 13 главы, важно будет об этом помнить. Это третья глава второй книги царств. Это когда на самом деле в отношениях между Богом и Давидом далеко не все хорошо. Первый стих третьей главы. «И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал. И родились у Давида 6 сыновей в Хевроне. Первенец его был Амнон». Вот мы с вами про него слышим сейчас. «От Ахиноамы израилитянки». Так, Амнон, запомнили. Дальше. «А второй сын его, Далуя», о нем ничего дальше у нас неизвестно, от Авигеи. Дальше. «Третий, Авессалом», теперь смотрите, «сын Маахии, дочери Фалмая, царя Гессурского». Запомните, пожалуйста, это нам еще пригодится. Дальше пока читать не будем. Так вот, Фамарь и Авессалом полностью брат и сестра. Фамарь и Амнон, брат и сестра по отцу. Возвращаемся к 13 главе. «И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею». То есть Амнон воспылал страстью к своей сводной сестре, и, по крайней мере, он эту страсть не выпускает, он ее удерживает. Но порой находятся друзья. И слово «друзья», наверное, здесь нужно взять в кавычки. Третий стих. «Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова. И Ионадав был человек очень хитрый. И он сказал ему: „Отчего ты так худеешь с каждым днем, сын царев? Не откроешь ли мне?“ И сказал ему Амнон: „Фамарь, сестру Авессалома, брата моего, люблю я“. И сказал ему Ионадав: „Ложись в постель твою и притворись больным. И когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему: пусть придет Фамарь, сестра моя, и подкрепит меня пищу, приготовив кушанье при моих глазах, чтобы я видел и ел из рук ее“. И лег Амнон и притворился больным. И пришел царь навестить его, и сказал Амнон царю: „Пусть придет Фамарь, сестра моя, и испечет при моих глазах лепешку или две, и я поем из рук ее“. И вот Давид при всей своей хитрости, при всем своем опыте, Давид попался, он поверил, его провели. Понимаете, как он обманывал Урию, так теперь, оказывается, обманут и он. И дальше, я не буду читать этот фрагмент, прочитайте сами. Амнон изнасиловал свою сводную сестру Фамарь. Помните, он говорил: „Я люблю ее“. Но ситуация развивается дальше, 15 стих. Потом это в тот же, на самом деле, момент, вот в тот же день. «Потом возненавидел ее Амнон величайшую ненавистью». Так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. «И сказал ей Амнон: „Встань, уйди“». Кстати, Я обращаюсь к мужчинам. Я обращаюсь к молодым мужчинам. Но также обращаюсь сейчас и к женщинам. Я скажу то, что мужчины хорошо понимают. Для женщин это может быть новостью. Вот от любви до ненависти один шаг. Если эта любовь на самом деле похоть, да, вот мужчина хотел получить эту женщину, то, о чем мы читаем с вами здесь. И он ее получил. В данном случае он сам насильник, он сам ее изнасиловал. И он ненавидит ее. Знаете, в моем пасторском служении мне неоднократно пришлось встречаться с ситуациями, когда женщина молодая жалуется. Вот он говорил, что меня любит. И я переспала с ним. И на утро, или через неделю, или через месяц, он меня просто выгнал и сказал: терпеть тебя не могу. Знаете, отношения, которые строятся на неверном фундаменте, будут кривыми с самого начала. И вот Амнон говорит: все, уйди отсюда. 16 стих. И Фомарь сказал ему: нет, брат, прогнать меня — это зло больше первого, которое ты сделал со мною. Но он не хотел слушать ее и позвал отрока своего, который служил ему, и сказал: прогони эту от меня вон. Причем уже не по имени, даже не эту женщину, а прогони эту от меня вон и запри дверь за нею. Говоря современным языком, он вызвал службу охраны. Читаем дальше. На ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери-девицы. И вывел ее слуга вон и запер за нею дверь. И посыпала Фомарь пеплом голову свою и разодрала разноцветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила. И представляете, какой это скандал. 20 стих. И сказал ей Авессалом, брат ее: не Амнон ли брат твой был с тобою? А теперь смотрите подход Авессалома. Авессалом узнал, что его сестру изнасиловали. Авессалом точно знает, кто это сделал. Смотрите, что делает Авессалом дальше. Он говорит: но теперь молчи, сестра моя. Он брат твой. Не сокрушайся сердцем твоим об этом деле. Вы помните? Я просто хочу вас спросить, друзья, вы помните, когда Давиду сказали о смерти Урии? Как он отреагировал? Пуля летает где хочет. Не сокрушайся об этом деле. Знакомо? Да более чем. Вот это последствия, друзья. Вот это начало последствий того, что совершил Давид. Идем дальше. И жила Фомарь в одиночестве в доме Авессалома, брата своего. То есть он взял ее к себе в дом, он обеспечил ей защиту, но он ничего не делает по поводу самого греха. И когда сделает, это не будет по Божьей воле. Это будет месть. И опять помните, как мстил Давид своим обидчикам? Все очень-очень знакомо. 21 стих. И услышал царь Давид обо всем этом. Теперь реакция Давида, внимание. И сильно разгневался, но не опечалил духа Амнона, сына своего, ибо любил его, потому что он был первенец его. Вот эта концовка: не опечалил духа Амнона, потому что Амнон был первенец, и так далее. Не во всех переводах, не во всех рукописях даже она есть. Но я думаю, это подразумевается. Он разгневался, но по этому поводу ничего не сделал. Опять-таки Давид, послушайте, ведь он должен был знать, он слышал, по крайней мере, он слышал какие-то вещи про то, как были замечательные люди, замечательные служители в Израиле, но при этом плохие отцы. Это и Илий, это и Самуил. И вот сейчас, когда Давид должен что-то сделать, Обычного, помните, он гневался и делал что-то, не всегда хорошее, но делал. Сейчас он вообще ничего не делает.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двадцать второй стих. «Авессалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авессалом Амнона за то, что он обесчестил Фамарь, сестру его». Теперь проходит время. Проходят 2 года. Услышьте это, пожалуйста. 23 стих. «Через 2 года было стрижение овец у Авессалома в Ваал-Гацоре, что у Ефрема». То есть большой-большой праздник. Если хотите, семейный праздник. «И позвал Авессалом всех сыновей царских. И пришел Авессалом к царю и сказал: вот ныне стрижение овец у раба твоего. Пусть пойдет царь и слуги его с рабом твоим». Но царь сказал Авессалому: «Нет, сын мой, не пойдем все, чтобы не быть тебе в тягость». И сильно упрашивал его Авессалом, но он не захотел идти и благословил его. А дальше хитрость, и хитрость продолжается. 26 стих. «И сказал ему Авессалом: по крайней мере, пусть пойдет с нами Амнон, брат мой. И сказал ему царь: зачем ему идти с тобою?» Смотрите, все сыновья должны были собраться. Амнон живет под особой защитой Давида. Он первенец, он старший. И я думаю, что Давид что-то заподозрил. Но дальше, 27 стих. «Но Авессалом упросил его, и он отпустил с ним Амнона и всех царских сыновей». И вот начинается пир царский, как положено, и Авессалом, который совершает убийство. 28 стих. «Авессалом же приказал отрокам своим, сказав: смотрите, как только развеселится сердце Амнона от вина, и я скажу вам: поразите Амнона, тогда убейте его, не бойтесь. Это я приказываю вам, будьте смелы и мужественны». Вы помните фразу «будь смел и мужествен»? Да-да, эту фразу говорил Бог, эту фразу повторял потом Иисус Навин. Эта фраза с особым смыслом, особым содержанием. Но здесь все девальвируется. То есть Авессалом, да, действительно, он мстит человеку, который совершил страшное преступление. Но в Божьем народе эти вопросы должны были решаться совершенно по-другому. Авессалом фактически напоил и убил своего брата. Борясь с преступлением, Авессалом и сам становится преступником. Авессалом пытается сделать вроде бы доброе дело, но не так, как этого хочет Бог. Давид уверен, что все сыновья мертвы, но я думаю, вы помните имя этого хитреца Ионадава, 32 стих. «Но Ионадав, сын Самая, брата Давидова, сказал: пусть не думает господин мой царь, что всех отроков царских сыновей умертвили. Один только Амнон умер, ибо у Авессалома был этот замысел с того дня, как Амнон обесчестил сестру его. Итак, пусть господин мой царь не тревожится мыслью о том, будто умерли все царские сыновья. Умер один только Амнон». Я тут даже не буду комментировать. Ну, типа, да чего? Первенец, а так все нормально. Да и к тому же сам виноват. Понимаете, когда разборки идут по желанию человеческому, а не по воле Божьей, ничего хорошего из этих разборок не получается. 34 стих. «И убежал Авессалом, и поднял отрок, стоявший на страже, глаза свои, и увидел: вот много народа идет по дороге по скату горы». Ну, то есть, вот они приходят к Давиду, Давид видит своих сыновей, все живы, кроме одного, кроме Амнона. 37 стих. «Авессалом же убежал и пошел к Фалмаю, сыну Емиуда, царю Гессурскому. Почему? Да потому что он пошел в свою семью. Ведь дочь этого царя была его матерью. То есть фактически он пошел к дедушке. Он в своем доме решил пережить это время. Дальше. «И плакал царь Давид о сыне своем во все дни. Авессалом убежал и пришел в Гессур и пробыл там 3 года, то есть опять проходит какое-то время. И не стал царь Давид преследовать Авессалома, ибо утешился о смерти Амнона». Что произошло? Давид начинает привыкать к смерти. Вот для Давида она становится все более и более привычной. Но отношений между Авессаломом и Давидом нет. Первый стих 14 главы. «И заметил Иоав, сын Саруи, что сердце царя обратилось к Авессалому, или все-таки точнее обратилось против Авессалома. И послал Иоав Фекою и взял оттуда умную женщину и сказал ей: притворись плачущую и надень печальную одежду и не мажься елеем, и представься женщину, много дней плакавшую по умершим». Что здесь на самом деле происходит? Опять Давида пытаются разыграть. Давиду рассказывают историю, как один сын убил другого. И вот этого убийцу теперь преследуют. Вся эта история совершенно подстроенная. Давид опять-таки не понимает. Давид считает, что эта история произошла с кем-то другим. А это его история. Она в доме его происходит. На самом деле это такая манипуляция. Задача в том, чтобы разжалобить Давида, чтобы Давид принял Авессалома. Потому что между ними никаких отношений нет. 18 стих 14 главы. «И отвечал царь и сказал женщине: не скрой от меня, о чем я спрошу тебя. И сказала женщина: говори, господин мой царь. И сказал царь: не рука ли Иоава во всем этом с тобою? И отвечала женщина и сказала: да живет душа твоя, господин мой царь. Ни направо, ни налево нельзя уклониться от того, что сказал господин мой царь. Точно, раб твой Иоав приказал мне, и он вложил в уста рабы твоей все эти слова, чтобы притчу дать делу такой вид. Раб твой Иоав научил меня. Но господин мой царь мудр, как мудр ангел Божий, чтобы знать все, что на земле». Давид понял, о чем это. 21 стих. «И сказал царь Иоаву: вот я сделал по слову твоему. Пойди же, возврати отрока Авессалома, и вроде бы все в порядке». Вроде бы, друзья мои, все классно. Возврати отрока Авессалома, возврати его из этого изгнания. Вот тут опять интересный момент. Давид был изгнанником. Сейчас он готов даже к тому, что его сын изгнанник. Но история эта, к сожалению, заканчивается далеко не так радужно. 23 стих. «И встал Иоав, и пошел в Гессур, и привел Авессалома в Иерусалим». А теперь смотрите, что делает Давид. «И сказал царь: пусть он возвратится в дом свой, а лица моего не видит. И пошел Авессалом в свой дом, а лица царского не видал». Как вы думаете, это было прощение? Представьте себе, если бы Бог простил нас только частично. Немножко. Не до конца. Я не буду даже пытаться изобразить, как бы это могло выглядеть. Я думаю, само представление, сама мысль об этом уже страшна. Давид сначала не дисциплинировал и не был требователен к Авессалому. Потом отказывается простить Авессалома. И вот это страшная ошибка Давида. 25 стих. «Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, и столько хвалимого, как он.
От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Знакомо? Да, конечно, знакомо. Но только Весолом не разговаривает с отцом, и отец не разговаривает с ним. 26 стих. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волоса с головы его весили 200 сиклей по весу царскому. Ничего себе шевелюра, да? И как будто начинается нечто новое в царской вот этой последовательности. 27 стих. И родились у Авессалома 3 сына и 1 дочь по имени Фамарь. Она была женщина красивая и сделалась женой Авраама, сына Соломонова, и родила ему Авию. К этому мы еще придем. Подождите, пожалуйста. Идем дальше. И оставался Авессалом в Иерусалиме 2 года, а лица царского не видал. И послал Авессалом за Иоавом, чтобы послать его к царю. Но тот не захотел прийти к нему. Послал и в другой раз, но тот не захотел прийти. И сказал Авессалом слугам своим: «Видите участок поля Иоава подле моего, и у него там ячмень? Подите, выжгите его огнем». И выжгли слуги Авессалома тот участок поля огнем. И пришли слуги Иоава к нему, разодрав одежды свои, и сказали: «Слуги Авессалома выжгли участок твой огнем». И встал Иоав, и пришел к Авессалому в дом, и сказал ему: «Зачем слуги твои выжгли мой участок огнем?» И сказал Авессалом Иоаву: «Вот я посылал за тобою, говоря: приди сюда, и я пошлю тебя к царю сказать, зачем я пришел из Гессура. Лучше было мне оставаться там. Я хочу увидеть лицо царя. Если же я виноват, то убей меня». И пошел Иоав к царю и пересказал ему это. И позвал царя Авессалома. Он пришел к царю, поклонился ему и пал лицом своим на землю пред царем. И поцеловал царь Авессалома. И вроде бы примирение. Но горький корень уже посеян. Знаете что? В семье, с друзьями. Если прощаете, прощайте полностью, не пытаясь проучить, как и Бог простил нас. На сегодня все. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте посмотрим ваши сообщения. Тут много интересного сегодня есть. Олеся напоминает нам о том, что Адлиат замечает, что не совсем правильно говорить в данном случае, что это сводный брат и сводная сестра, если общий отец, но разные матери, или если одна мать, но разные отцы, все-таки не сводный, а скорее не единокровный или вот неполнокровный. То есть вот это разные варианты, которые можно использовать. Соглашусь, да, я думаю, что... Ну, скажем так, Олеся, давайте так, если мы... Так, сейчас мы это исправлять не будем. Если через 5 лет Господь даст нам снова идти по Библии сначала до конца, то это исправление мы учтем, и тогда уже в этих записях мы сделаем по-другому. Эти передачи слушают и люди очень старого возраста, извините, очень разного возраста, старшие, младшие, да. Вот интересный здесь комментарий, причем наши сотрудники обращают внимание на то, что это пишет подросток. Мы иногда думаем о том, что, ну, вот Библия и такие передачи, они интересны только людям более старшим. Нет. Пишет Владислава, да, слушательница Владислава: «Я читала эту историю, но послушать интереснее». Вот тут на самом деле важное такое замечание. Да, спасибо вам большое, Владислава. Важное замечание, потому что действительно мы ведь читаем Библию вслух, мы разбираемся с тем, что написано в Священном Писании, мы обсуждаем. И есть возможность высказаться. Знаете, ведь когда мы читаем Библию даже самостоятельно, даже не в группе, а просто вот мы перед Богом читаем Библию, я думаю, что одна из таких вещей, которые мы игнорируем, а не нужно бы их игнорировать, нужно бы это учитывать, это молитвенное прочтение Библии. И, ну, просто в молитве сказать Господу: «Господи, спасибо тебе за то, что ты мне сегодня показал эту историю. Вот покажи мне то, что касается меня». Особенно, когда ты начинаешь читать из Библии, и ты вдруг ловишь себя на том, что, ну, это не про тебя, это как-то к тебе не очень относится и так далее. Говоришь: «Господи, покажи мне, как вот это ко мне относится, что мне с этого получить, что ты мне хочешь донести». И аналогичная история вот еще где. Когда вы читаете Библию, и это где-то далеко, это как-то совсем не про вас. Это вот что-то такое древнее, да, древний Израиль, допустим. Тоже молитва. «Господи, покажи мне, как мне, ко мне это относится. Я не понимаю, я вот этого не понимаю. Более того, я даже не понимаю, зачем это в твоем слове написано, не говоря уже о том, зачем это мне дано. Покажи мне, что мне из этого извлечь». И я вас уверяю, просто и по собственному опыту уверяю, библейские рассказы, библейские повествования открываются по-новому. Вот. Наиважнейшая тема, тема прощения, пишет здесь Жанна. «От любви до ненависти, умножая зло». Мы, умножая зло, мы умножаем грех и проклятие. Да, вот понимаете, какая штука? Мы часто говорим о грехе Давида с Версавией, но то, что произошло дальше, и вот это пренебрежение ситуации, которое начинает развязываться у него дома, буквально у него перед глазами, и это вот неполное прощение, неполное... То есть ведь по большому счету Давид и Авессалом так и не разобрались с тем, что происходит между ними. Авессалом так и чувствовал себя отвергнутым. Да, конечно, была определенная... Было понятно, почему Авессалом отвергнут, было понятно, почему это произошло, но опять, Бог ведь мог отвергнуть Давида, но Бог этого не сделал. И здесь между Давидом и Авессаломом вот этот холодок в отношениях приводит и дальше к тем страшным событиям, которые происходят. Тут еще вопросы по поводу... Да, вот, значит, нет, сначала вот, где Алексей пишет. «Главное, чтобы в сердце родился Христос. Рождество празднуем раз в год, а у многих Христос так и не родился в сердце». Да, это уже к нашей рождественской тематике, к нашим рождественским встречам. И одна из тем, которые звучали у нас в предыдущих наших письмах, в предыдущих комментариях еще вчера, это вопрос о том, что, ну, подождите, а если Христос простил грех, ведь это же значит, что уже не будет наказания. Да, помните, мы говорили о том, что Давид продолжает страдать за то, что он совершил. То есть те действия, то что происходит с ним дальше, это последствия того греха, который он совершил. Но а как это связывается с прощением? Если Христос простил, то почему мы продолжаем страдать? История здесь очень простая. Простая, но эту историю важно понимать. Возмездие за грех — смерть. То, что сотворил для нас Иисус Христос, означает... И мы приняли это спасение, мы получили это спасение. Вот все это означает, что это возмездие нас не ожидает. Мы получаем вечную жизнь. То есть от этого наказания за грех, это самое серьезное, самое страшное наказание, вечная смерть. От этого наказания мы освобождены. Но есть ведь еще и последствия греха. Те последствия, которые касаются нас после того, как мы согрешили. И вот интересно, если мы читаем с вами Священное Писание, то эти последствия Бог может снять, но во многих случаях Он их не снимает. Скорее, Он нам дает силу для того, чтобы эти последствия принимать. Ну, грубо говоря, так, допустим, да, вот человек совершил грех, он растратил свою жизнь, растратил свое здоровье в поведении, в образе жизни, который иначе как греховным просто не назовешь. Теперь он покаялся, он уверовал, а у него было, ну, то, что иногда называют бурной юностью, да, бурной молодостью. Вот он провел эту самую бурную молодость. Да, он прощен, да, с него сняты эти, Бог снимает с него эти угрызения совести, и это важно, это действительно очень многое значит. Да, он имеет жизнь, но неужели вы скажете, друзья, что в этих случаях Бог обязан ему восстановить это самое растраченное здоровье? Такие случаи бывают, но Бог не обязан. И зачастую мы, да, он избавляет нас от наказания, он избавляет нас от возмездия, он избавляет нас уж точно от угрызений совести, но какие-то последствия греха, которые происходят в нашей жизни, которые происходят, возможно, в жизни других людей, вот это, к сожалению, остается на нас. И человек говорит, да, я провел эту бурную молодость, я растратил здоровье, вот вы можете посмотреть на меня, и, ребята, так не делайте, если это еще увидят, да, люди, если это люди еще оценят. Вот, я не чувствую сейчас угрызения совести, но вот эти последствия, они на мне остаются. Это вот примерно таким образом. Поэтому, когда мы... Это очень важно, знаете, когда? Когда мы говорим о том, что, ну вот, люди, приходите к Богу, люди, приходите к вере, да, он может исправить последствия, да, он может восстановить и так далее. Но какие-то вещи, более того, какие-то последствия остаются и для того, чтобы нам их исправлять. Он будет их исправлять через нас. Ну, например, вы или я там поссорились с какими-то людьми. У нас разлад в отношениях. И вот мы одна из сторон, я, допустим, одна из сторон, которые к этому разладу пришли, к этому разладу привели. И я пришел к Богу, и Бог меня простил. Что должен буду сделать дальше? Очень важно, чтобы я сделал свой шаг, то, что от меня зависит, для того, чтобы восстановить эти отношения. Вот, понимаете, тогда это чудесное восстановление, да, но восстановление через меня, через то, на что меня Бог к чему меня Бог побуждает. Людмила Карпова пишет, Людмила наша постоянная слушательница, доброго утра и благословенного дня в Господе. Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Совершенно точно, да, вот наша жизнь, наше поведение, наше отношение к этой жизни меняется. И опять-таки тогда, кстати говоря, если уж мы говорим даже о том же самом здоровье, да, человек начинает жить по-другому, для человека другие ценности, другие приоритеты, и Бог восстанавливает. Но опять мы не можем утверждать, что автоматически решаются, преодолеваются все последствия. Жанна продолжает и напоминает нам библейские слова, которые мы с вами уже читали в послании к римлянам. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, и я воздам», говорит Господь». Послание к римлянам, 12 глава, 19 стих. И Жанна пишет «Бог знает, как лучше проучить обидчика». Но тут-то ведь в семье Давида был еще разлад вот в чем. Давид, будучи царем, будучи человеком, который наделен всей властью для того, чтобы эти вопросы решать, вот он устраняется от решения этого вопроса. Да? Вот это тоже сыграло свою роль в дальнейших событиях. Спрашивает Ася, как оградить детей от последствий своего греха? Оградить может только Бог, и Бог ограждает. Что важно, так это честность. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Давид в этой ситуации остается честным перед Богом. Он честно признается Богу в том, что он содеял, он принимает Божие наказание, он продолжает, кстати, совершенно честно проявлять любовь к своему сыну. Потом, когда уже начнется действительно такая война, которой противостоять будет невозможно, он скажет своим военачальникам, что вот только сохраните Авессалома. Это при том, что Авессалом против него выступает. Это при том, что Авессалом мятежник. сохраните жизнь Авессалома, только чтобы вот ему не угрожало. Да, Давид остается действительно любящим отцом даже в этой ситуации. Но очень важно, чтобы мы объясняли детям и что такое грех, и что такое праведность. Интересно, что праведность Божию мы можем моделировать, можем показывать, когда Бог живет в нас. К этому нужно прилагать усилия. Грех мы, к сожалению, тоже моделируем, и никаких усилий к этому не прилагаем. Почему вот это произошло? Почему вот так в твоей жизни? Да, потому что когда ребенок уже способен это понять, потому что вот мама или папа, или и мама, и папа сделали такой выбор. И смотри, вот какие результаты этого выбора. Не потому, что просто как-то где-то вот так звезды встали. Да? Звезды никак нигде не встают в данном случае. Это абсолютная история вот про нашу ответственность. Опять мы к этому возвращаемся. Давид берет ответственность за свои поступки. Не сразу, но берет. Саул катастрофически не может принимать эту ответственность. Тут перекладывают ее на других людей. Типа, у него все неправы, там вот народ такой, там народ чего-то захотел и так далее. Лена пишет и благодарит за то, что мы не уходим от сложных тем. Лена, это опять история ответственности. Это опять история того, что вот мы сидим здесь, мы собираемся в этой студии, мы собираемся у наших компьютеров, у наших гаджетов, телефонов и так далее, чтобы изучать Священное Писание. Так вот, ни один из нас, я подчеркиваю, ни один из нас не может сказать, что он знает Библию там, полностью, он понимает в Библии все. Когда мы с вами обращаемся к Священному Писанию, когда мы читаем Священное Писание, мы принимаем ответственность. И вот один из способов, которыми Бог напоминает нам об этой ответственности, это, собственно говоря, сложные вопросы. Для меня, как для ведущего передач, сложные вопросы от верующих слушателей особенно, и от неверующих тоже, но по-другому, но от верующих особенно, это Божий вызов. А вот ты серьезно продумал, ты серьезно молился, ты серьезно то, что сейчас говоришь, вот оно от Бога. Поэтому, да, сложных вопросов и не нужно избегать их задавать, и не нужно избегать, естественно, ответов на эти вопросы. Игорь пишет, страдания после прощения юридически не объяснить, потуги тщетны. Дело в том, опять-таки, мы говорим о юридическом прощении, помню еще раз, возмездие за грех, смерть, вот это то, где мы получили прощение. Возмездие за грех – смерть. Дар Божий – жизнь вечна во Христе Иисусе. Вот юридически оно только про это. Кому-то это может показаться странным. Да? Дальше. Все остальное, все, что мы получаем, и совесть, которую мы успокаиваем пред Богом, и мир, который мы имеем в сердце – это уже его дары. Это то, что сверх, это то, что превыше. А если говорить там про юридическую ситуацию, да, например, так, человек подрался, он кого-то, извините, пожалуйста, либо серьезно ранил, либо убил, но ему в этой драке сломали нос. Да? Ему, вот этому убийце или обидчику, сломали нос. Он получил юридически прощение. Прощение в каком плане, Игорь? Да в таком, что он в тюрьму не пойдет, да, или пойдет на меньший срок. Он получил прощение. Нос ему кто восстановит? Вот если хотите юридический аспект, вот он вам юридический аспект. Но прощение, которое дает Бог, это более чем юридический аспект, это еще и дар благодати. И по благодати, да, он дает совесть спокойную, да, он дает мир, да, он дает покой, и еще... И это тоже очень-очень важно, как дар благодати. Он дает силы для того, чтобы последствия и разрулить там, где возможно, и преодолеть, и жить с этим. Для Давида это серьезнейшее испытание, и об этом испытании мы будем говорить уже дальше, после новогодних рождественских праздников. Ну, а в понедельник мы встретимся и будем говорить о Рождестве Христовом и вместе праздновать Рождество Христово. А пока... Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.